Я продолжал работать до 9 утра, а потом кончил. Нужно было предпринять еще кое-что, а времени оставалось так мало. Моя наклонная траншея вытянулась на 40 футов. Этого должно было хватить. Я отогнал экскаватор на прежнее место и оставил там. Он мне еще понадобится, и для этого придется отлить дополнительное количество топлива, но сейчас на это времени не было. Мне был нужен эмпирин, а во флакончике его оставалось так мало. Нужно, чтобы таблеток хватило на сегодняшний вечер. И на завтра. О да, на завтра, на славный праздник независимости, 4 июля. Взамен эмпирина я передохнул минут 15. Я не мог позволить себе этого, но заставил себя. Растянувшись внутри фургона, мышцы мои при этом вздрагивали и дергались, я думал о Долане. Сейчас он перед самым отъездом упаковывает вещи, кладет в свой кейс деловые бумаги, которые будет просматривать в пути, туалетные принадлежности, может быть, книгу или колоду карт. А вдруг на этот раз он решит лететь? Послышался внутри меня зловредный шепот, и я не смог удержаться. Из губ моих вырвался стон. Никогда раньше он не летал в Лос-Анджелес. Всегда пользовался Кадиллаком. Мне казалось, что он просто не любит летать. Правда, иногда ему приходилось путешествовать самолетом. Однажды он летал в Лондон, и мысль о том, что он может полететь, неотступно билась в моем мозгу, не покидая меня ни на мгновение, словно зуд. В половине десятого я достал из фургона большой рулон брезента, аппарат, сшивающий проволокой, и деревянные планки. Стало облачно и чуть прохладнее. Иногда Бог приходит на помощь. До этого момента я забыл о своей голове, потому что все остальное болело у меня намного больше. Но теперь я коснулся ее пальцами и тут же с невольным стоном отдернул руку. Я подошел к зеркалу на пассажирской стороне фургона и посмотрел в него. Лысина была ярко-красная, покрытая пузырями. В Лас-Вегасе Долан делал последние звонки, готовясь к отъезду. Водитель наверняка уже подал Кадиллак. Между ним и мной оставалось всего 75 миль, и скоро Кадиллак начнет сокращать это расстояние со скоростью 60 миль в час. У меня не было времени стоять и оплакивать лысину, обожженную солнцем. «Мне нравится твоя загорелая макушка, милый», – послышался рядом голос Элизабет. «Спасибо, Бет», – сказал я и начал раскладывать деревянные планки поперек траншеи. По сравнению с прошлым днем, работа была легкой. Почти невыносимая боль в спине превратилась в тупой соднящий жар. «Но что ты будешь делать потом?» — звучал в голове насмешливый голос. «Что будет потом, а?» «Потом все решится само собой, вот и все. Мне начинало казаться, что ловушка будет выглядеть как следует, а это было самым главным. Деревянные планки перекрывали траншею таким образом, что позволяли мне надежно закрепить их по сторонам в асфальте, по бокам траншеи. Такую работу было бы труднее делать ночью, когда асфальт становится твердым, но сейчас, поздним утром, он размягчился, и мне казалось, что я втыкаю карандаши в остывающий ячменный сахар. Когда все планки были на месте, траншея стала походить на мою первоначальную диаграмму, начерченную мелом на асфальте, за исключением центральной линии. Я положил рулон брезента у той части, где помельче, и развязал стягивающие его веревки. Затем начал раскатывать 42 фута шоссе 71. Если смотреть вблизи, иллюзия была далеко не идеальной. Подобно сценическому гриму и декорациям, которые никогда не выглядят идеальными из первых трех рядов. Но стоило отойти на несколько ярдов, и брезент полностью сливался с дорожным покрытием. Это была темно-серая полоса, ничем не отличающаяся от действительного покрытия шоссе 71. С краю, слева, если смотреть на запад, на брезентовой полосе была нанесена прерывистая желтая линия, разрешающая обгон. Я раскатал длинную полосу брезента по деревянным планкам, прошел вдоль нее, поправил и еще раз прошел вдоль, прикрепляя брезент к деревянным полоскам проволочным сшивателем. Мне трудно было заставить руки исполнять эту работу, но я заставил их. Когда брезент был закреплен, я вернулся к фургону, сел за руль, испытав при этом еще один короткий, но мучительный спазм, и проехал к вершине подъема. Там я сидел целую минуту, глядя на свои изуродованные руки, лежащие на коленях. Затем я вышел из машины и небрежным взглядом окинул полотно шоссе 71. Мне не хотелось обращать внимание на конкретные детали. Нет, мне хотелось получить общее впечатление. Я стремился, насколько это возможно, запечатлеть в памяти картину, какой ее увидят Долан и его спутники, выехав на вершину подъема. Мне хотелось убедиться, насколько она естественна. То, что я увидел, было лучше того, на что я мог рассчитывать. Дорожные машины, выстроившиеся вдоль обочины на дальнем конце прямого отрезка, дополняли кучи грунта, вываленные мной в кювет, когда я копал траншею. Куски асфальта были почти скрыты грунтом, хотя порой и высовывались. Усиливающийся ветер сдувал с них грунт, однако и они казались остатками прежних работ. Компрессор, который я привез в своем фургоне, ничем не отличался от дорожных машин. Если смотреть отсюда, иллюзия была полной. Шоссе казалось совершенно нетронутым. Транспортный поток был особенно напряженным в пятницу. В субботу он чуть спал, гул автомобилей, сворачивающих в объезд, почти не стихал. Однако этим утром шума моторов совсем не было слышно. Большинство автомобилистов уже приехали туда, где собирались проводить 4 июля, или воспользовались другим шоссе в 40 милях к югу. Меня это вполне устраивало. Я поставил фургон в стороне за вершиной холма и повалялся в нем на животе до без четверти 11. Затем, когда большой молоковоз медленно и неуклюже въехал на объездную дорогу, я подал фургон задом, открыл двери и побросал внутрь все ярко окрашенные конусы, перегораживающие шоссе. Справиться с мигающей стрелкой оказалось гораздо труднее. Сначала я не мог догадаться, как отсоединить ее от запертого стального ящика с аккумуляторами внутри, не подвергаясь опасности погибнуть от электрошока. Затем я увидел вилку, подсоединенную к розетке. Она была спрятана под кольцом из жесткой резины. Страховка, судя по всему, от шутников, которые могут решить, что будет весьма забавно выдернуть вилку и отключить стрелку, указывающую направление объезда. Я достал из своего инструментального ящика молоток и стамеску, и 4 резких ударов оказалось достаточно, чтобы сбить резиновое кольцо. Плоскогубцами я сорвал его и выдернул кабель. Стрелка перестала мигать и потухла. Я столкнул ящик с аккумуляторами в кювет и засыпал его песком. Было как-то странно стоять и слушать жужжание под слоем грунта. Но это напомнило мне о Долане. Я рассмеялся. «Долан вряд ли станет жужжать. Он может кричать и просить о пощаде, но жужжать он не будет». Стрелка была прикреплена к стойке 4 болтами. Я ослабил их, стараясь работать как можно быстрее, все время прислушиваясь к шуму мотора. Прошло достаточно времени, и можно было ждать еще один автомобиль. Но пока не Кадиллак Долана. Это уж точно. И тут снова заговорил мой внутренний пессимист. Что, если он решит все-таки лететь? Но он не любит летать на самолете. Ну а если он поедет по другой дороге? Например, по магистральному шоссе? Сегодня все... Он всегда ездит по 71-му. Да, но вдруг... «Заткнись», — прошептал я. «Заткнись, черт тебя побери! Закрой свой говёный рот!» «Успокойся, милый, успокойся. Все будет в порядке», — услышал я голос Элизабет. Я отнес стрелку в фургон. Она ударилась о борт, и несколько лампочек разбилось. Остальные лопнули, когда я бросил на нее стальную стойку. Покончив с этим, я снова въехал на подъем и остановился на вершине, чтобы оглядеться вокруг. Я убрал стрелку и аварийные конусы. Остался только большой оранжевый знак, предупреждающий: «Дорога закрыта, пользуйтесь объездным путем». Я услышал шум приближающегося автомобиля, и тут мне пришла в голову мысль, что если Долан приедет слишком рано, все мои усилия пойдут прахом. Бандит, сидящий за рулем, просто свернет в объезд, оставив меня сходить с ума в пустыне. Но приближался «Шевроле». Мое сердце успокоилось, и я глубоко с дрожью вздохнул. но нервничать сейчас – непозволительная роскошь. Я вернулся на то место, где останавливался, чтобы оценить мой камуфляж. Протянув руку, я покопался в куче всякого барахла и достал домкрат. Напрягая все силы, не обращая внимания на горящую от боли спину, я поднял заднее колесо фургона, ослабил на нем гайки. Они увидят его, когда, если, приедут. Я забросил колесо внутрь фургона, услышав звон бьющегося стекла и надеясь, что покрышка останется целой. Запаски у меня не было. Подойдя к капоту, я достал свой старый бинокль и направился обратно, в сторону объездной дороги. Миновал ее и поднялся на вершину следующей возвышенности, стараясь двигаться как можно быстрее. Лучшее, на что я оказался способен, был старческий бег трусцой. Поднявшись на возвышенность, я направил бинокль на восток. Передо мной открылось трехмильное поле видимости, а позади него еще отрезки шоссе на протяжении пары миль. Сейчас по нему двигалось 6 автомобилей, вытянувшихся, подобно бусинкам, нанизанным на длинную нитку. Первой, меньше чем в миле от меня, ехала какая-то иностранная марка – Datsun или Subaru. Далее следовал пикап, за ним машина, похожая на Мустанг. Остальные автомобили обозначились всего лишь отблесками солнечных лучей на хроме и стекле. Когда ко мне приблизился первый автомобиль, это был Subaru, я встал и вытянул руку с поднятым вверх большим пальцем. Отдавая должное своему внешнему виду, я не рассчитывал, что меня подвезут, и не был разочарован. Сидящая за рулем женщина с изысканной прической, бросив на меня взгляд полный ужаса, тут же отвернулась, и машина исчезла, скользнув вниз по склону, и направилась в объезд. «Сначала умойся, приятель!» — крикнул мне водитель пикапа полминуты спустя. «Мустанг», оказалось, открывал эскорт. За ним последовал Плимут, за Плимутом — Виннибага, полный детишек, увлеченных дракой подушками. Никаких признаков Долана. Я посмотрел на часы. 11:20. Если Кадиллак появится, то очень скоро. Самое время. Стрелки моих часов медленно передвинулись. Без 11:12. И все еще никаких признаков Долана. Мимо проехали новенький Форд и катафалк, черный, как дождевая туча. Он не приедет. Отправился по магистральному шоссе. Или полетел самолетом. Нет. «Приедет. Не приедет. Ты боялся, что он учует тебя, и он учуял. Вот почему изменил свой маршрут». Вдалеке солнечный луч блеснул на хромовой облицовке машины. «Большой автомобиль. Похож на Кадиллак». Я лежал на животе, упершись локтями в песок обочины, прижимая бинокль к глазам. Автомобиль исчез за возвышенностью шоссе, снова появился, скрылся за поворотом, и выехал опять. Это действительно был Кадиллак, но не серебристо-серый, а цвета темно-зеленой мяты. Далее последовали 30 самых ужасных секунд в моей жизни. 30 секунд, растянувшихся на 30 лет. Что-то в моем сознании ясно и бесповоротно заявило, что Долан поменял старый Кадиллак на новый. Разумеется, он делал это и раньше, и хотя еще ни разу не приобретал зеленого автомобиля, это отнюдь не запрещено законом. Другая половина моего рассудка настойчиво твердила, что по шоссе и дорогам, соединяющим Лас-Вегас и Лос-Анджелес, ездят десятки, нет, сотни кадиллаков, и вероятность того, что это тот зеленый, принадлежит Долану, не больше 1/100. Глаза застилало потом, мешая смотреть. Я опустил бинокль. Он все равно ничем не сможет мне помочь. К тому времени, когда я увижу пассажиров, будет слишком поздно. «Уже сейчас слишком поздно! Беги вниз и опрокинь знак объезда! Ты упустишь его!» «Давай-ка я скажу тебе, кто окажется в твоей ловушке, если ты уберешь знак объезда. Двое старых богатых людей, едущих в Лос-Анджелес повидаться с детьми и съездить с внуками в Диснейленд». «Да нет же, это он! Не упусти свой единственный шанс!» «Совершенно верно. Единственный шанс. Так что используй его и не поймай в ловушку невинных людей». «Но это Долан!» «Нет, не он». «Прекратите», — застонал я, хватаясь за голову. «Прекратите! Прекратите!» Уже слышался шум мотора. «Долан. Старики. Дама за рулем. Тигр, Долан, ста...
«Элизабет, помоги мне!»
– простонал я.
«Милый, у него никогда на протяжении всей жизни не было зеленого кадиллака!»
– прозвучал словно по заказу ее голос.
«И никогда не будет. Это не он».
Головная боль прошла. Я заставил себя встать, вытянуть руку с поднятым вверх большим пальцем. В кадиллаке не было стариков. Не было там и Долана. В машину втиснулась с дюжину харисток из Лас-Вегаса и преклонных лет плейбой в самой большой ковбойской шляпе и самых темных очках, которые я когда-либо видел. Одна из харисток окинула меня равнодушным взглядом, и кадиллак, хрустнув шинами по гравию, свернул на объездную дорогу. Медленно, чувствуя себя до предела измученным, я снова поднял бинокль и увидел его. Невозможно было ошибиться в кадиллаке, показавшемся на дальнем конце прямого трехмильного отрезка. Он был серебристо-серым, как небо над головой, но выделялся с поразительной четкостью на фоне темно-коричневых холмов на востоке. Это был он, Долан. В одно мгновение исчезли сомнения и нерешительность. Теперь они казались далекими и глупыми. Это был Долан, и мне не нужно было видеть серебристо-серый кадиллак, чтобы понять это. Я не знал, доходит ли до него мой запах, но его запах я чувствовал. Теперь, когда я узнал, что он приближается, мне стало легче передвигать усталые ноги. Я вернулся к огромному знаку объезда и опрокинул его в кювет надписью «Вниз», накрыл брезентом песочного цвета и засыпал пригоршнями песка круг, на который он опирался. Общее впечатление не было столь идеальным, как поддельная полоса шоссе, но мне казалось, сойдет и так. Теперь я подбежал к следующей возвышенности, на которой оставил фургон, представлявший сейчас собой еще одну декорацию. Машина, временно брошенная владельцем, который ушел то ли за новой покрышкой, то ли отремонтировать старую. Я забрался в кабину фургона и улегся на сиденье, чувствуя, как колотится сердце. И снова потянулось время. Я лежал, прислушиваясь к шуму приближающегося автомобиля, а его все не было и не было и не было. Они свернули. Долан в последний момент почуял ловушку, или что-то показалось подозрительным ему, или кто-то из его людей, и они свернули. Я лежал на сиденье, спина моя горела от нестерпимой боли, глаза крепко зажмурены, словно это позволяло мне лучше слышать. «Это звук мотора?» Нет, всего лишь ветер, задувавший теперь с такой силой, что горсти песка летели в борт фургона. Нет, не приедут. Свернули в объезд или поехали обратно. Всего лишь ветер. Свернули в объезд или... Нет, это не просто ветер. Это был шум мотора. Его звук нарастал, и через несколько секунд автомобиль, один единственный автомобиль... промчался мимо меня. Я сел и схватился руками за руль, мне нужно было держаться за что-то, и глянул вперед через ветровое стекло выпученными глазами, прикусив язык. Серебристо-серый кадиллак плавно скользил по склону, приближаясь к ровной поверхности шоссе со скоростью 50 миль в час или чуть быстрее. У кадиллака даже не вспыхнули тормозные огни. Они не почуяли ловушки. У них не возникло ни малейшего сомнения до самого конца. Произошло следующее. Внезапно кадиллак поехал не по поверхности шоссе, а углубляясь в него. Иллюзия асфальтового покрытия была настолько убедительна, что у меня закружилась голова, хотя я сам создал эту иллюзию. Сначала кадиллак Долана погрузился до середины колес, затем до уровня дверей. Мне пришла в голову причудливая мысль. Если General Motors захочет выпускать роскошные подводные лодки, при погружении они будут выглядеть именно так. До меня доносился хруст ломающихся деревянных реек, поддерживающих брезент. Я услышал треск рвущегося брезента. Все это длилось меньше 3 секунд, но эти 3 секунды я запомню на всю жизнь. У меня создалось впечатление, что от кадиллака над поверхностью шоссе остались только крыша и пару дюймов поляризованных стекол. Затем послышался громкий тупой удар, звук бьющегося стекла и сминаемого металла. В воздух поднялось облако пыли, которое порывом ветра унесло вдаль. Мне хотелось скорее пойти к этому месту, но сначала нужно было привести в порядок знаки, указывающие на объезд. Мне не хотелось, чтобы нас прерывали. Я вышел из фургона, достал снятое колесо, поставил его на прежнее место и вручную затянул все 6 гаек. Я затяну их тут же потом, пока мне нужно было всего лишь подъехать к тому месту, где начинается объезд. Трясущимися руками я выдернул домкрат и рысцой подбежал к задним дверям фургона. Остановился и прислушался, наклонив голову. Я слышал вой ветра. А из длинной, продолговатой ямы на дороге доносились крики. Или, может быть, стоны. Я быстро вывел фургон на дорогу. Снова вылез, открыл задние дверцы и достал яркие дорожные конусы. И постоянно прислушивался, не приближается ли какая-то еще машина. Но ветер был слишком силен. К тому моменту, когда я услышу приближающийся автомобиль, он будет уже рядом. Я соскользнул в кювет, проехал вниз на заднице и остановился на самом дне. Здесь я сдернул кусок брезента с большого знака «Объезд», с трудом выволок его на дорогу и установил на место. Потом подошел к фургону и захлопнул дверцы. Устанавливать на место стрелку и подключать ее к аккумулятору у меня не было ни малейшего желания. Далее я переехал на противоположную сторону возвышенности, остановился вне пределов видимости объезда и, как следует, закрепил гайки на колесе. Отдельные крики теперь прекратились, зато неумолкающие вопли стали гораздо громче. Я не спешил, затягивая гайки. Меня ничуть не беспокоило, что они могут выбраться из Кадиллака и напасть на меня или просто убежать в пустыню, потому что выбраться из автомобиля они не могли. Ловушка сработала. Идеально. Кадиллак стоял сейчас на колесах в дальней части траншеи, причем дверцы с каждой стороны упирались в стены вырытой могилы. Трое мужчин, находящихся внутри, не могли открыть их даже для того, чтобы высунуть ногу. Не могли они опустить и стекла в окнах, потому что стекла опускались с помощью электрических стеклоподъемников, а аккумуляторная батарея превратилась в кучу металла и пластика, смоченную кислотой, где-то рядом с расплющенным двигателем. Водитель и телохранитель, сидящие с ним рядом, на переднем сиденье, тоже, по-видимому, оказались раздавлены силой удара, но это меня не касалось. Я знал, что кто-то все еще жив в машине, равно как мне было известно, что Долан всегда ездил на заднем сиденье и аккуратно пристегивал ремень, как и полагается, добропорядочному гражданину. Надежно затянув гайки на колесе, я направил фургон к широкой мелкой части траншеи и вышел из кабины. Деревянные планки большей частью сломались, остальные торчали из асфальта. Брезентовая дорога комом лежала на дне траншеи, смятая, разорванная и спутанная, похожая на сброшенную змеиную кожу. Я подошел к глубокому концу траншеи и увидел Кадиллак Долана. Капот его был полностью смят. Он превратился в гармошку и вдавился в салон. Беспорядочная куча металла, резины, шлангов – все это было покрыто песком и глиной, осыпавшимися сверху в момент удара. Слышался шипящий звук, стекала и капала какая-то жидкость. В воздухе ощущался ледяной алкогольный запах антифриза. Меня беспокоило ветровое стекло. Нельзя было исключить вероятность того, что оно разобьется, и Долан получит возможность выбраться из машины. Впрочем, шанс был невелик. Я уже говорил, что автомобили Долана строились в соответствии с требованиями диктаторов и военных деспотов, поэтому ветровое стекло не должно было разбиться, и оно не разбилось. Заднее стекло Кадиллака было еще прочнее, поскольку его площадь меньше. Долан не мог разбить его. По крайней мере, не за то время, которое я намеревался ему дать. И он не решится стрелять в стекло. Стрельба в пуленепробиваемое стекло является вариантом русской рулетки. Пуля оставляет на стекле всего лишь маленькую белую царапину и отлетает рикошетом внутрь машины. Я не сомневался, что он сумел бы выбраться из Кадиллака, окажись в его распоряжении достаточно времени, но я находился рядом и не собирался предоставить ему эту возможность. Я поддал кучу грунта ногой, и на крышу автомобиля посыпался песчаный дождь. Реакция была немедленной. «Нам нужна помощь! Пожалуйста! Мы застряли!» Голос Долана. Он не пострадал, и голос звучал как-то до жути спокойно. Но я чувствовал, что под внешним спокойствием скрывается страх, и только силой воли он держит себя под контролем. Мне едва не стало жаль его. Сидит на заднем сиденье, сдвинувшегося вперед салона. Один из его людей пострадал и стонет, а другой либо мертв, либо без сознания. Меня на мгновение охватило какое-то странное чувство сопереживания. Нажимают на кнопки дверей? Ничего. Пытаются опустить стекла? Тщетно. Затем я остановил себя. Ведь он попал сюда по собственной вине, не так ли? Да, он купил билет и заплатил за него сполна. «Кто там?» «Это я, но я не намерен оказывать вам помощь, которой вы ждете». Я снова поддал ногой кучу земли, и на крышу серебристо-серого кадиллака опять посыпался дождь песка и гравия.
«Мои ноги! Джим! Мои ноги!»
Голос Долана внезапно стал осторожным. Человек, что стоял снаружи, возле траншеи, знал его имя. Это создало исключительно опасную ситуацию.
«Джимми! Я вижу кости! Они торчат из моих ног!»
«Заткнись!» — холодно бросил Долан. Голоса, доносящиеся из-под земли, звучали как-то жутко. Пожалуй, я мог бы спуститься на крышу кадиллака, сойти на багажник и попытаться заглянуть внутрь через заднее окно. Нет, вряд ли мне удастся рассмотреть что-то, даже если я прижму лицо к стеклу. Как я уже говорил, стекла были поляризованными. К тому же мне не хотелось видеть его. Я знал, как он выглядит. Зачем мне на него смотреть? Выяснить, одет ли он в сшитые на заказ джинсы и носит ли свой Ролекс?
«Кто ты, приятель?» — спросил он.
«Я? Никто», — ответил я. «Никто с вескими основаниями закопать тебя в могилу, где ты сейчас и находишься». И тут со странной, сверхъестественной проницательностью Долан спросил.
«Тебя зовут Робинсон».
Мне показалось, что кто-то со страшной силой ударил меня в живот. Он догадался неимоверно быстро, выловив из тысяч полузабытых фактов и лиц именно те, что требовались. Разве я не считал его хищником со всеми инстинктами животного? Но я не знал даже половины того, на что он способен, и это к лучшему, потому что в противном случае я не решился бы совершить то, что сделал.
«Мое имя не имеет значения, но ты ведь догадываешься, что сейчас произойдет с тобой, верно?»
Внутри кадиллака снова послышались ужасные булькающие вопли.
«Вытащи меня отсюда, Джимми! Вытащи! Ради бога! У меня сломаны ноги!»
«Заткнись!» — повторил Долан и произнес, обращаясь теперь ко мне.
«Я не слышу тебя! Он так громко кричит!»
Я встал на четвереньки и наклонился над крышей автомобиля. «Я сказал, ты догадываешься, что сейчас внезапно в моем воображении промелькнул образ волка, одетого в костюм бабушки и говорящего красной шапочке. Это чтобы лучше видеть тебя, милая. Подойди немного поближе». Я откинулся назад как раз вовремя. Револьвер выстрелил 4 раза. Звуки выстрелов были громкими даже снаружи, где я находился. А внутри машины они наверняка звучали оглушительно. 4 черных глаза открылись на крыше кадиллака Долана. Я почувствовал, как что-то пронеслось в дюйме от моего лба.
«Ну что, я прикончил тебя, ублюдок?»
— спросил Долан.
«Нет».
Вопли перешли в стоны. Раненый сидел на переднем сиденье. Я видел его руки, бледные, как у утопленника, слабыми движениями царапающие ветровое стекло и скорчившееся рядом неподвижное тело водителя. Джимми должен спасти его. Он истекает кровью. Ему больно.
Боль такая ужасная, он не может выдержать ее. Пусть всемилостивый Господь простит ему все грехи, но даже это... Послышались еще два громких выстрела, и стоны прекратились. Руки отвалились от ветрового стекла. «Ну вот», — произнес Долан голосом, который был почти задумчивым. «Больше у него ничего не болит, и мы можем спокойно разговаривать».
Я промолчал. Внезапно у меня закружилась голова, и я почувствовал себя в каком-то другом мире. Он только что убил человека. Убил. Ко мне вернулось ощущение, что я недооценил его. Несмотря на все предпринятые мной меры предосторожности, мне повезло, что я остался жив.
«Я хочу сделать тебе предложение», — сказал Долан.
Я молчал.
«Эй, приятель!»
И продолжал молчать.
«Эй, ты!»
Его голос начал дрожать.
«Если ты все еще там, говори со мной! Неужели это так трудно?»
«Я здесь», — ответил я. «Мне только что пришла в голову мысль, что ты выстрелил 6 раз. Я думал, что ты сбережешь 1 пулю для себя. Скоро она понадобится тебе. Впрочем, в магазине может быть 8 патронов, или у тебя есть запасная обойма». Теперь замолчал он. Затем послышалось.
«Что ты хочешь со мной сделать?»
«Думаю, ты уже догадался», — сказал я. «Я потратил 36 часов на то, чтобы вырыть самую длинную в мире могилу. И теперь я собираюсь похоронить тебя в этом проклятом кадиллаке». Он все еще держал под контролем страх, казалось, вот-вот зазвучащий в его голосе. Мне хотелось, чтобы контроль был снят.
«Так ты хочешь выслушать сначала мое предложение?»
«Выслушаю. Через несколько секунд. Сейчас мне нужно кое-что принести». Я вернулся к фургону и захватил лопату. Когда я подошел к траншее, он повторял: «Робинсон! Робинсон!» Словно человек, говорящий в молчащий телефон. «Я здесь», — сказал я. «Давай, говори. Я выслушаю тебя, а когда кончишь, у меня может возникнуть встречное предложение». Когда он заговорил, голос его стал более оживленным. Если я упомянул о встречном предложении, значит, речь идет о компромиссе. А если я заговорил о компромиссе, то он, считай, уже наполовину выбрался из могилы.
«Я предлагаю тебе $1 000 000 за то, чтобы ты вытащил меня отсюда. Но не менее важно...»
Я швырнул на крышу багажника полную лопату песка с гравием. Камни застучали по заднему окну. Песок посыпался в щель на крышке багажника.
«Что ты делаешь?»
В его голосе звучала тревога.
«Лень, мать всех пороков», — заметил я. «Вот и решил заниматься делом, пока слушаю».
Я захватил еще лопату песка и высыпал его на багажник. Теперь Долан говорил быстрее, и голос звучал более настойчиво.
$1 000 000! И моя личная гарантия, что никто тебя и пальцем не тронет! Ни я, ни мои люди, никто!»
Руки у меня перестали болеть. Просто поразительно, хотя я непрерывно работал лопатой. Прошло не больше 5 минут, и задняя часть кадиллака была засыпана вровень с дорогой. Засыпать яму, даже работая вручную, куда легче, чем рыть ее. Я сделал передышку и оперся на лопату.
«Продолжай! Чего замолчал?»
«Слушай, это безумие!» — сказал он, и теперь я услышал в его голосе панические нотки.
«Я хочу сказать, ты сошел с ума!»
«В этом ты совершенно прав». Согласился я и принялся ритмично работать лопатой. Он продержался дольше, чем мог, по моему мнению, продержаться любой другой. Уговаривал, умолял, просил, взывал к разуму. И все-таки его речь становилась все более беспорядочной и бессвязной, по мере того, как новые порции грунта сыпались на крышу кадиллака. Один раз открылась задняя дверца и уперлась в земляную стену траншеи. Я увидел, как показалась волосатая кисть с большим перстнем-рубином на безымянном пальце.
и тут же высыпал туда 4 полные лопаты грунта. Послышались ругательства, и дверца захлопнулась. Вскоре после этого он сломался окончательно. Думаю, его доконали звуки непрерывно сыпавшегося на крышу автомобиля грунта. Да, конечно. Шум сыплющейся земли отдавался внутри Кадиллака очень громко. Песок и гравий падали на крышу машины и сыпались вдоль бортов. Долан понял, наконец, что он сидит в 8-цилиндровом, обитом бархатом гробу с электронным зажиганием.
«Вытащи меня отсюда!» – завопил он. «Прошу тебя! Я сойду с ума! Вытащи меня!»
«Ты готов выслушать встречное предложение?» – спросил я.
«Да, да, боже мой, конечно, готов!»
«Тогда кричи!» «Это и есть мое встречное предложение. Мне нужно, чтобы ты кричал. Если будешь кричать достаточно громко, я тебя выпущу».
Долан пронзительно завопил.
«Очень хорошо», — отозвался я без тени иронии. «Но все-таки недостаточно». Я снова принялся копать, бросая лопату за лопатой на крышу Кадиллака. Рассыпающиеся комки глины скатывались по ветровому стеклу, заполняя щель, отведенную для дворников. Он закричал снова, еще громче, и мне пришла в голову мысль, а может ли человек кричать так громко, что у него лопнет собственная гортань?
«Совсем неплохо»,
— заметил я, удваивая свои усилия. Несмотря на разрывающуюся от боли спину, я улыбался.
«Ты добьешься своего, Долан. Определенно добьешься».
5 миллионов!» Это были его последние слова, которые можно было разобрать.
«Думаю, мало»,
— ответил я, опершись на ручку лопаты и вытирая пот с лица тыльной стороной грязной ладони. Теперь крыша автомобиля была почти засыпана грунтом. Казалось, большая коричневая рука стискивает Кадиллак Долана.
«Вот если ты завопишь так, чтобы перекрыть взрыв 8 динамитных шашек, заложенных в «Шевроле» 1968 года выпуска, тогда я выпущу тебя. Можешь на это рассчитывать».
И он закричал, а я продолжал сыпать грунт на Кадиллак. Некоторое время он действительно кричал очень громко, хотя, по моему мнению, ни разу не превзошел уровень шума при взрыве 2 динамитных шашек, прикрепленных к системе зажигания «Шевроле» 1968 года выпуска. Ну или самое большее 3. К тому времени, когда вся крыша Кадиллака была покрыта грунтом, я остановился, чтобы взглянуть на кучу песка и гравия в длинной яме, из машины доносились только отрывистые, бессвязные хрипы. Я посмотрел на часы. Чуть больше часа дня. Мои руки снова кровоточили, и ручка лопаты была скользкой. Облако песчаной пыли ударило мне в лицо, и я попятился назад. От сильного ветра в пустыне возникает очень неприятный звук. Непрерывный равномерный гул, который шумит и шумит, не прекращаясь. Он напоминает голос безумного призрака. Я склонился над траншеей.
«Долан?»
Молчание.
«Кричи, Долан!»
Сначала никакого ответа, затем хриплый лай. «Все в порядке».